Аллилуйя. Отец неба и земли, Боже, прошу Тебя, открой, раскрой нам Твою истину, Твою благодать и Твою милость, Боже. Как Ты нас сотворил? Ведь, ибо если мы не знаем, Боже святой, как мы сотворены, то все теряет свой смысл, Боже. Поэтому я прошу Тебя, введи, Боже, этот смысл в нашу жизнь, Боже, чтобы мы понимали, зачем и куда мы идем, почему сотворена эта земля, почему все так сложно и все так просто. Я прошу Тебя, положи Твою святую руку, Боже, на интернет-соединение, дай нам возможность слышать Тебя в этих строках, в которых Ты говоришь о том, каковы мы на самом деле. Во имя Иешуа Мессии собрались и молились. Амин. Так, значит, мы с вами во втором стихе, то есть во второй главе. Нет, мы с вами вторую главу закончили. И мы с вами даже поговорили насчет дерева добра и зла, да? Алло, кто-то помнит? По-моему, поговорили насчет дерева. Что такое Эдем? Маленький.
Уже говорили.
Да, так что такое Эдем? На базе того, что мы говорили в прошлом занятии.
Ну, это нечто особенное место нашему уму. Трудно достижимое, но оно не на земле, и вообще это другое измерение, и вот там было дерево жизни, и не только оно.
Угу. Хорошо. Смотрите, Эдем в понятии, все то, что мы говорим, смотрите, вообще с первую по третью главу, да, и только в четвертой главе, мы с вами будем смотреть уже то, что происходит на земле. А вот эти три главы – это метафизика. То есть, смотрите, есть средства и есть цель. Цель и средства, ну, они как бы оправдывают друг друга, да? Так вот, Эдем – это место, в котором цель и средства были вместе. Ну, вот примерно вот так говорят мудрецы, что это виноградинка, внутри которой находится вино. Мы, допустим, берем виноград, выдавливаем из него сок, потом делаем вино. То есть цель у нас вино сделать. Потом выпить его для того, чтобы у нас кровообращение хорошее было и так далее и тому подобное. Вино очень полезно. А там, в Эдеме, цель и средство, смотрите, сама виноградинка, да, а вино уже внутри этого. То есть ты подходишь к дереву, ты захотел лимон, взял, сорвал, оторвал кусочек, ветку там или листик и бросил в чай, и все, это лимон. Тебе не нужно ждать, когда мы же здесь, допустим, в Гане, в саду уже, да, то там уже совсем другая реальность. В Гане уже все по-другому, там уже сажаются, там вырастает плод и так далее, а на земле это вообще уже все раздельно. То есть мы как бы постепенно опускаемся вниз. Есть реальность, в которой цель и средства, они уже все, они вместе. Не нужно каких-то усилий и прочее, чтобы достичь этого. В Гане, в самом саду, у которого корни как бы находятся вот в этом Эдеме, а Ган это сад. Так вот этот сад, у него только корни находятся в Эдеме, а он сам находится отдельно. Там уже другая реальность. То есть это все не физика. Это не то, что вот можно взять руками, пощупать и так далее. Мы говорили о том, что дерево жизни. Что это вообще такое? Мы немножечко, я сейчас напомню, да? Потому что, может быть, не все были, а кто-то, может быть, уже забыл. Но это важно для того, чтобы понять то, о чем мы будем говорить сегодня. И то, что Гала, ты спросила сегодня. Смотрите, дерево. А ты, собственно, по-моему, про дерево и спросила, да?
Ты спросила, да.
Зачем, да, да, спрашивается было вот дерево добра и зла и так далее. Вот, смотрите. Дерево – это не совсем дерево. дерево добра и зла. А там в оригинале стоит дерево жизни и дерево познания. То есть есть знание, а есть жизнь. То есть мы с вами говорили, на самом деле, там просто был нарушен порядок. Нужно было сначала съесть от дерева жизни, а потом есть от дерева знания. То есть порядок был определенный. Смотрите, как много людей на сегодняшний день, вот, допустим, даже это же наша книга, да, которую мы с вами читаем. Кто, как и для чего ее читает? Один читает для того, чтобы можно было жить, а другой читает для того, чтобы получить просто знания. Ну, как историю ее читает, но читает как мудрую книгу, но читает ее как людей, потрясающих людей, историю потрясающих людей. Вот. А мы читаем это как раскрытие Творца. Раскрытие Творца для нас. Раскрытие смысла жизни. Раскрытие того, что для нас сокрыто, нам необходимо это. Не для того, чтобы получить знания, и потом этими знаниями, значит, кого-то, ну, заработать на этом деньги, например, да? Потому что есть астрономы, допустим, которые с удовольствием, что делают? Ну, они работают. Он открывает новую звезду. Вау, Эврика, все, открыл новую звезду. Теперь означает, он теперь может как-то больше заработать на этом деньги. Он может написать какую-то книгу. Другой открывает звезду, потому что понимает, что в этой звезде ему раскрывается еще одно творение Творца, которое он сможет раскрыть для себя как мироздание, как раскрытие Творца, как раскрытие себя. Потому что раскрывая Творца, мы раскрываем себя. А если мы раскрываем себя, то появляется смысл жизни. А если нету смысла жизни, хоть что нас будет окружать? Все теряет всякий интерес. Приходит депрессия и так далее и тому подобное. Без смысла нет никакого интереса ни к чему. Как бы тебя какой комфорт не окружал, какой бы огромной зарплаты не было и прочее. Везде должен быть смысл. А смысл мы получаем только тогда, когда мы раскрываем Творца для себя. Так вот, смотрите, по-разному подойти можно, даже к Писанию, по-разному подойти к любому моменту можно. Либо мы раскрываем себя для того, чтобы понять смысл, и начинаем этим жить, мы себя открыли. Ах, вот он, оказывается, я какой. А я-то думал, что все кругом плохие, а я один хороший. Но есть, конечно, маленькие недостатки. Но, в общем-то, лучше меня-то, понятно, никого нету. И я же всегда прав. А если я даже, ну, 100% не прав, так я ж прекрасно себя понимаю, почему я так поступил. Я ж это поступил, потому что раз, два, три, четыре, пять, но у меня вариантов других не было. И если я даже подло сделал, или украл, или еще что-нибудь такое. То есть, ну, извините меня, я всегда себя могу понять. А раскрыть себя, ведь если ты раньше себя раскроешь, и ты будешь знать, что внутри тебя есть вот такие элементы, то ты некоторые вещи десятой дорогой будешь отбегать. Почему? Потому что ты знаешь, что ты слаб в этом. Потому что ты знаешь, что ты там не устоишь. Поэтому написано «беги от греха». Помните, Шауль говорит «бегите от греха, бегом бегите». Потому что это ты только думаешь, что ты устоишь. Это ты только думаешь, что ты не промахнешься. А на самом деле ты промахнешься 100%. Стоит тебе только приблизиться к этому. Потому что тебе это будет приятно, потому что ты это будешь хотеть. И вот эти вот вопросы мы с вами попытаемся понять сегодня. Так вот, смотрите, дерево жизни – это порядок. Порядок в том, если ты раскрываешь жизнь, то тогда можно получить знания. А если ты получаешь только знания, сколько профессоров сегодня, обладающими действительно потрясающими знаниями, ну просто мерзавцы. Самые последние, готовы на что угодно. То есть знание и мораль, которая внутри нас находится, это абсолютно разные вещи. Любой человек, вот мы сейчас представим, кто там, я не знаю, ну, человек, который курит. Но ведь все знают, что курить вредно. А он все равно курит. Почему? Потому что знания ничего не решают. Он знать-то знает. И никто и не говорит, ни по телевизору, ни в какой рекламе, нигде не говорят, что слушай, если ты покуришь, одну сигаретку выкуришь, то тебе будет как? То тебе будет хорошо, то станешь здоровее, то ты ободришься и так далее. Просто показывают красоту этой сигареты. Вот какая она симпатичная. А смотрите, как дымок пошел. О, какой ты мудрый, с виду кажешься. И так далее и тому подобное. Но никто никогда не говорит, что это супер полезно. И все это знают и тем не менее делают. То есть знание и мораль, они в разные стороны идут. Мораль, она говорит то, что тебе явно полезно. А знания, они просто говорят, ну да, тебе это вредно, но ничего страшного. Промахнулся чуток, делов куча. Ну, промахнулся и промахнулся. Некоторые товарищи идут и говорят, что я своей жене просто так никогда не изменяю. И никогда не изменяю. Просто так. Ну, по случаю. Ну, понимаете, ну, такой вот слабенький я. Вот примерно вот такой вот момент. Смотрите, нам нужна жизнь. Настоящая жизнь. Потому что любая измена, любое предательство, оно приводит к смерти. 100%. Хоть как. Любое, все, что мы делаем, все тайное всегда становится явным. Так не бывает. Потому что мы живем в духовном мире, а видим только физический мир своими физическими глазами. И пытаемся оправдывать себя и думать, что никто этого не видел и никто этого не знает. Все знают, все видели, и всегда найдется свидетель, и все тайное всегда станет явным. Это 100%. Такого не бывает, чтобы тайное не стало явным. Поэтому сначала жизнь. Дерево жизни. Я так думаю, смотрите, мы накушались знаний, а морали у нас не хватает. Нравственности не хватает, морали не хватает, жизни не хватает, настоящей, то есть любви. И поэтому мы проходим какой-то курс, это Гала, я пытаюсь сейчас как-то немножко ответить тебе. И поэтому мы проходим вот этот путь, чтобы вернуться снова к этому же дереву, но потом сделать это уже в правильном порядке. То есть, другого пути нету. Знание и жизнь, они должны идти вместе. Хорошо, да? Читаем. Мы пропустили с вами одну вещь, которая называется семья. А она здесь стоит. И вот эта семья и как раз стоит у нас в 18 стихе. 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, порядок должен быть. То есть, если это только знание, сначала знание, а потом вроде бы как и жить, какая разница в каком порядке, то эти знания тебя обязательно убьют. Это все. Это закон, это порядок, и по-другому не бывает. Сначала все нужно. Помните, наши отцы сказали на горе на Асеванишма. На Асеванишма означает «сделаем, а потом послушаем». Слышите? А сегодня мы делаем наоборот. Мы сначала слушаем, а потом делаем. Поэтому некоторые, многие товарищи обладают многими знаниями, но морали и нравственности той, которая должна быть, и той любви, и той жизни, которая дает все эти знания, внутри их нету. Это просто знание на уровне головы. В сердце ничего нету. То есть вот этот путь от головы до сердца, который сейчас проходит, он неправильный. Все должно быть идти наоборот. Жизнь должна быть, любовь должна быть. И когда у тебя есть любовь и жизнь внутри, то знания обогащают тебя. Смотрите, один читает что-то и говорит, вау, все, это так. А другой читает и говорит, ну-ну, морочите мне голову. Я-то знаю, что такое десятина. Сейчас я вам ее принесу. Надуете вы меня когда-нибудь. Другой читает и говорит, вау, так оказывается здесь две вещи всего стоит. Стоит либо благословение, либо проклятие. Если я плачу, то я 10%, которые Богу должен отдать, то остальные 90, они же для меня огромное благословение. А если я не отдаю, то тогда для меня все 100%, которые я себе ставил, являются проклятием. То есть вся моя зарплата, которую я получил, все 100% это сплошное проклятие для меня тогда. Для одного это ясно и понятно, а для другого не надуете меня никогда. Других будет учить, а сам этого делать не будет. Смотрите, есть момент. У тебя есть желание раскрыться. У тебя есть желание жить в благословении. Ты стоишь перед выбором все время. Вся эта книга, которую мы с вами начинаем снова и снова читать, она предназначена только для одного. Раскрыться. Узнать себя. И понять, для чего я живу. А все остальное только средство. Окей. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Вот это слово «сотворим» на иврите стоит «левот». Как бы прикрепить. То есть тут на самом деле стоит же кто? То, что мы читаем «человек». Это ж Адам стоит. Тот, который состоит из мужской и женской стороны. Это стоит нормальный человек. Не тот, которого потом разъединят, и тот, который потом будет стремиться для того, чтобы соединиться. Вот сейчас он вместе, он человек. И он прикреплен друг к другу. Но так как он прикреплен друг к другу, он не может себя увидеть. Не в состоянии, потому что он слеплен, прикреплен. Мужская и женская сторона вместе, внутри него. Ему нужно раскрыться, ему нужно открыться. Для этого Бог впоследствии, смотрите, одну часть оттуда вытащит, покроет его плотью, и он, когда увидит себя со стороны, скажет, вау. Но он допустит одну ошибку, которая дорого стоит будет мужчинам в свое время. Итак, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, нехорошо человеку жить так, чтобы он не раскрывал себя, нехорошо человеку жить так, чтобы он не знал себя. Сотворим-ка ему помощника. Какого? Да изнутри его. Для чего? А для того, чтобы он мог посмотреть на себя. Вот этот помощник, то есть, который будет стоять рядом. Вот этот смысл, что он будет стоять рядом, маячить перед тобой 24 часа в сутки. И ты будешь видеть его и понимать, когда он будет делать ошибки, это ты. А вторая сторона... То есть, это ж не означает, что мужчина – это человек, а женщина – помощница. Это означает, что человек – это мужчина и женщина. То есть, обе стороны вдруг начнут смотреть друг на друга и видеть то, чего бы они никогда в жизни не увидели. Другое дело, что Бог нас разъединил, и теперь после этого мы выбираем друг друга. Вот выбрал, а уж коли ж выбрал, так извини меня, живи тогда и смотри на себя. Потому что это вторая твоя половинка. Это ты. А ты смотришь на него и говоришь, от, неудачный попался. Хорошо бы за Арончика замуж выйти. Зачем вот я из-за этого Йосика вышла, не знаю. Правда, Оль? Чего хохочешь? Лучше бы за Арончика. Он какой, смотри, профессор. И зарабатывает сколько, и здорово так. Нет, дорогие мои. Уж коли выбрали, так и выбрали. Все, теперь... Смотри на него и радуйся, это ты. А ты смотри на нее и радуйся, что это тоже ты. И изучайте, и делайте друг друга лучше и красивее. В этом весь и процесс. Человек должен раскрыться. Мы две стороны, но разные. Так, пропустим 19 и 20 стих. Посмотрим, как же... Придем на операционный стол и посмотрим... Как же все это тут происходит? Как же нас таки все-таки разделяет? То, что Бог образовал из земли всех птиц полевых, и то, что человек, то есть мужчина и женщина, обратили внимание, вместе назвали всех зверей полевых, всем имена дали, мы в прошлый раз с вами говорили. Потрясающая способность. То есть человек на самом деле, ого. А мы сегодня с вами двигаемся дальше. И попадаем на операционный стол. И так на операционном столе лежит Адам. которой есть мужчина и женщина. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И навел Господь Бог на Адама, то есть на мужчину и женщину, крепкий сон. И когда он уснул, ну, призаснул чуток, взял одну из цела, всегда переводили как ребра. Всегда переводили как ребра. А вообще-то это цело. А цело – это сторона. Откуда мы знаем это? Смотрите, когда мы с вами идем в книгу Шмот, и там начинается построение мешкана, то там мы видим все время это слово «цело», которое означает «сторона». Когда начинают строить храм, то там стоит «цело», храм. «Цело», храм, то есть мешкан. Мешкан – передвижная скиния. В скинии, которая двигалась по пустыне, то там все время стоит «цело», которое означало «северное цело», «восточное цело», «западное цело», «южное цело» и так далее. То есть «сторона». Откуда мы это знаем? То есть Тора всегда, у Торы несколько другой язык, нежели у современного иврита. И навел Господь Бог на человека, то есть на мужчину и женщину, крепкий сон. И когда он уснул, взял одну из сторон его и закрыл то место плотью. То есть, ну вот представьте себе, это же метафизика. Там еще нет кожи. Потому что мы дальше увидим, что Бог там, когда нас пинками повыгоняют из этого гана, то там уже дальше. Нам дадут и кожу уже. Здесь кожи нету. Человек без кожи. И нам трудно себе представить, как же мы там состояли, из чего мы там состояли. Но уже мы знаем, что мы сделаны из земли. В каком это состоянии находилось? И это в гане. То есть в том месте, где цель и средства уже еще достигались не таким трудным путем, как это будет на земле. Окей, да? И закрыл то место плотью. И создал Господь из одной из сторон, взятой у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек. Вот тут вот стоит человек, правильно, да? А в оригинале стоит Адам. То есть создал Господь Бог из этих двух сторон, теперь двух людей, покрыл их плотью, и вот теперь они, и когда он посмотрел на нее, он говорит, и вот это, то, что произведено из моей плоти, будет мне женою, называться будет женою, потому что она взята от меня. И дальше, потому оставит... И сказал человек, вот это кость от кости моей. И сказал Адам, смотрите. А Адам, это разве человек? Вопрос. Илона, давно не слышал твой бодрый голос. Алло. Таки жаль. Таки жаль. Так, кто у нас тут особо такой... Особо такой потенциально внимательный. Товарищ Тарасов, а Адам это человек? Чего это он тут? И сказал Адам, вот это кость от костей моих. Это кто сказал? А, так ведь нет никого. А кто говорит? А говорит Москва. Московское время 8 часов 15 минут. Жанна, кто говорит? Это кость от костей моих.
Адам.
А кто такой Адам? Адам, это первый день недели или восьмой? Ну, кто такой Адам?
Ну, человек это...
Муж.
Муж, да.
Муж. Так муж на иврите Иш, а не Адам.
А, я не знаю.
А женщина на иврите Иша, а здесь Адам стоит. И сказал Адам, ты кость от костей моих. А мы только что говорили, Адам это мужчина и женщина вместе. То есть это муж, который вдруг наглым образом забирает имя, которое принадлежало обоим, и теперь он говорит, теперь я человек, а ты кость от костей моих. Вы обратили внимание, куда мужики поперли? Жанна, ты понимаешь меня?
Да-да, я поняла.
Мы с этими мужиками еще разберемся.
Ну да.
И мы за это... Ну да. Ну да. Мы, скажи, уже, кстати, и разобрались с некоторыми, да? Так. И создал Господь Бог из ребра, взятого у Адама, жену, и привел ее к человеку. Не написано «к мужчине», а к человеку. То есть они вот вдвоем вот тут вот стоят друг с дружком и смотрят друг на друга. И уж я не знаю, сильно они обрадовались, а скорее всего у них вообще-то был шок. Вот представляете, если вдруг вы вот так все наизнанку вывернется, да, и перед вашими глазами, вот полностью вы во всей красоте, во всем своем естестве, какой есть ваш характер, с вашими плюсами, с вашими минусами, вдруг раз вот такая вся эта картина, да, и она перед вами стоит. И все же это видят, и все это могут посмотреть. Это ужас. Надо же скорее это прикрыть, надо же скорее это закрыть. Мы же все прекрасные артисты, мы же хорошие. А вот это то, что плохое, это всех других, у нас того нету. У нас все за раз хорошо. Так что же тут получается? Он как глянул на себя и замер. А она на него. Я не знаю, сколько они стояли в этом молчании. Можете представить себе и домыслить всю эту историю, как они стояли и смотрели друг на друга. И прекрасно знали, что они это Адам, человек. Что это он стоит перед ним. А она стоит и смотрит на него, и видит, что это она стоит перед ним. Она видит себя в нем, а он себя в ней, и видит друг друга вдруг раскрытыми. Поэтому помните, написано, что они ходили по этому самому саду и вообще не стеснялись друг друга, потому что нагие были. И здесь смысл именно вот такой вот. Смотрите, они нагие были, потому что они полностью открытые были. И так в Гане... В этом самом Гане человек обладает потрясающими моральными способностями различения добра и зла. Он понимает, смотрите, для него это потрясающе важно, для него это самое главное. Ведь в принципе это цель, смотрите, не цель получить какие-то знания, а цель развлечения вот этих моментов. И они в своем образе, как они были созданы по образу и подобию Божьему, потому что он видит и понимает это все. Они были идеальные. Они смотрели друг на друга и налюбоваться не могли. Они замерли от этой красоты. И немножечко, может быть, даже испугались. Сколько они там стояли, друг на друга смотрели. Но это самое важное нам понять. Смотрите, они видели себя. Они видели свою вот эту как раз морально-этическую сторону. Не прятались, а вот они ходили по этому саду, и вот такие открытые были. Поэтому нам все время Писание говорит о том, что это мы только друг перед другом ходим, люди, человеки здесь на земле, и думаем, что нас не видно. А на самом деле в духовном мире, смотря из Гана, из Эдема и так далее, весь эти ангелы и так далее, они все прозрачные, мы поэтому их не видим. Они либо плохие, либо они хорошие. То есть, либо у них мораль на высоком уровне, либо они просто злые, либо они просто потрясающие добрые. Не просто добрые, а чистые. Так вот, мы ходим по этой земле, и нас прекрасно видно. Нас видит весь этот духовный мир. И мы друг перед другом только можем ходить и рассказывать, какие мы хорошие. Но на самом деле, как мы говорим сегодня, наша задача и задача Божьего – раскрытие меня, человека, самого себя. Я должен раскрыть себя. Поэтому Писание говорит, смотри в Писание, вникай в Писание, И смотри куда? Смотри, конечно же, на соседа. Смотри, конечно же, на того, кто рядом с твоей в твоей общине. Только на них и смотри, не вздумай смотреть на себя. У тебя все прекрасно. Смотри, вникай в Писание и смотри в себя. Вот, это основная задача Торы. Смотри в Писание и вникай себе. Раскрывай для себя себя. И так их разъединили. И теперь они ходят голые по саду и вообще не стесняются, потому что в них нету зла. Они чистые. А теперь смотрите, появляется третий персонаж. Ух, аллилуйя. Вот Саша из Беларуси. Как ты думаешь, кто же это такой третий персонаж в этом саду? Двоих нашли, мужчина и женщина. Третий.
Змей.
Кто такой? Что за змей? Уж. Или гадюка, или еще что такое?
Ну, вот коварный какой-то змей.
Коварный змей? Змей, который говорит, это что за сказки? Андрей, что, кто там появился? Что еще за один персонаж появляется, который все ломает?
Не знаю.
Ну, в церквях все время изгоняют бесов, демонов, дьявола гонят. А ну пошел вон, ты не имеешь власти, я сын царя. Не слышали такое учение? Так много всего этого. Халилюя. Мы сейчас перейдем в эту духовную брань и всех поразгоняем. Начинаем. А, да. Извините, немножко вперед заскочили. 24 стих. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Обратили внимание, он уже себя назвал Адамом, а она как бы жена. Ну, ей потом тоже имя дадут, Ева. И не стыдились, потому что чистые были. А вообще в будущем, значит, все дальше так и должно быть. Они должны прикрываться. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых, который создал Господь Бог. Во, змея тоже. Еще один персонаж появляется. В Гане, не на земле, у саду. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь. Ну, дальше змей начинает разговаривать с Евой, то есть с Хавой, и говорит ей, подлинно ли сказал Бог, не ешьте от какого дерева в раю? А жена сказала змею, такие плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Итак, змей на иврите, нахаш здесь стоит. Нахаш это, как сказать, естественный природный интеллект, если точно перевести слово нахаш. Еще раз, друг для друга или для себя скажите. Естественный природный интеллект. То есть внутри человека появляется естественный природный интеллект, естественная часть внутри его. Помните, мы с вами говорили о том, что человек-то понимает, а делает все равно. Почему делает? Потому что он делает, потому что внутри его есть еще этот самый животный инстинкт. Или этот самый нахаш, или этот самый змей. На самом деле Ева разговаривает не с каким-то змеем, который проползает мимо нее. И не с каким-то дьяволом. Смотрите, она разговаривает внутри себя, с самим собой. И вот этот естественный, и он был там в Гане, и вот теперь он появляется. То есть о нем нам не говорили, а теперь он появляется, этот персонаж. И он начинает разговаривать. То есть мы же, когда разговариваем, когда остаемся наедине с самим собой. Почему некоторые люди боятся оставаться наедине с самим собой? А по одной простой причине. Как только приходят, сразу включают телевизор, хватаются за книжку, музыку какую-то, или все что угодно, лишь бы не оставаться одному. либо звонят кому-то по телефону и начинают часами просто говорить непонятно о чем. По одной простой причине. Потому что человек боится оставаться с самим собой наедине. Там есть этот нахаш. Там есть этот природный инстинкт. Животный инстинкт, которого дал нам Бог для того, чтобы мы были люди, которые хранили себя. Ведь если человек не будет кушать, он умрет. Если человек не будет себя защищать, он тоже умрет. Если человек не будет думать о хлебе насущном, опять же умрет. Должен. И вот, вот три вещи эти. И вот они втроем там работают внутри нас. Наша душа, наш естественный инстинкт, то есть этот самый нахаш, и наш дух, то есть наша совесть. Это все время идет внутренняя борьба. А для чего же тогда нам нужны знания? Для того, чтобы сделать правильный выбор. Вот здесь и происходит, смотрите. Она-то знания имеет. Ей сказали, а дерево посреди рая не ешь. А вот теперь у меня к вам вопрос. А что это за дерево посреди рая? Кого сегодня не спрашивал еще? Алла. Что за дерево?
Дерево познания добра и зла. Или жизнь.
Подождите, мы с вами разобрались, что там было дерево жизни и дерево знаний, то есть добра и зла, то есть знаний. Так вот написано посредине, посреди рая, там, то есть посреди Эдема, этого сада, стоит какое-то дерево. Так какое дерево? Дерево жизни или дерево добра и зла? О чем говорит Ева?
Дерево добра и зла.
Ну что, ты говоришь, а где тогда дерево жизни?
Ну, это же дерево жизни, но перевод другой.
Не перевод другой. Дерево жизни – это дерево жизни, а дерево добра и зла – это дерево добра и зла. От этого дерева ешьте, от этого дерева не ешьте. Мы уже слышали с вами. И то, и другое стоит посредине сада, написано. И то посредине, и это посредине. То есть мы приходим к мысли, что это одно дерево.
Да.
Ну, по крайней мере, логика говорит о том, что это одно дерево. Так вот она говорит, смотрите. Я знаю. Вот я знаю, что от этого дерева есть нельзя, знания есть. А что он ей говорит?
Что не умрешь ты. Не умрешь ты, если съешь.
Сказала жена змею, плоды с дерева...
Только обманывает тебя.
Да. Только плодов дерева, которые среди рая, то есть в центре, в середине написано, в середине рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. А где мы слышали слово «не прикасайтесь»?
Не знаю.
Ну, смотрите. В 16 стихе мы читаем, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, и в день, который ты не вкусишь от него, смертью умрешь». А где написано, что прикасаться нельзя? То есть вся религиозная жизнь Адама, мужчины и женщины, там в Ган-Эдеме была, есть или не есть, все в пище было. Вот это ешь, это не ешь, в каком порядке есть и так далее, мы об этом говорили. Но нигде было не написано, такого приказания нету, чтобы не прикасаться. То есть она это как бы приняла для себя сама, видимо, что на всякий случай и не прикасаться. А такого приказания, в общем-то, не было. Так вот, что получается, смотрите, если мы что-то додумываем сами того, что Бог нам не сказал, вот это как раз то, что когда мы читаем послание к Галатам, да, и у многих проблема возникает. Ибо там все время говорится о том, что я Шауль, не Богом, не человеком избранным и не человеком помазанный на это служение, а избранный и помазанным Иешуа Мессией и Господом, который воскресил его из мертвых. То есть он показывает о том, что жизнь вечная, показывает о том, что Машех воскрес, и говорит, что не человеки меня избрали, и не человеки поставили меня на это служение, и поэтому я служу не человеком, а служу Творцу. И поэтому хочу вам, ребята, сказать, что все то, что вы придумали сами, это только навредит вам. Делайте то, что говорит Творец. То есть он не говорит, что заповеди плохие и Тора плохая. Тора есть любовь и Тора есть жизнь. А он говорит, что те доктрины, которые складывались из поколения в поколение в иудаизме, то есть предание отцов, они очень вредны. И их отцы исполнить не смогли. Смотрите, Ева делает то же самое. С первых же шагов она придумывает для себя заповедь, которую бы защитила ее, чтобы она не вкусила этот плод, чтобы у нее был порядок. Она решила для себя и даже и не прикасаться. А мы с вами пришли давно к этому выводу, что там не то, что не прикасаться, там написано «Ешь оса». Приказ есть. Мицва, заповедь, ты должен кушать от этого дерева. А она для себя решила и не прикасаться. Дерево-то одно, как мы с вами уже увидели. Дерево одно, а подход разный. Либо ты подходишь для того, чтобы раскрыть себя, либо ты подходишь только для того, чтобы получить знания. Понимаете? То есть, если ты просто соблюдаешь какие-то традиции и ритуалы, в котором ты не раскрываешь Творца, в котором ты не раскрываешь себя, то в этом нету ничего буквально, это пустое все. Это приведет тебя к смерти. А если ты раскрываешь, если ты читаешь Тору, и в этом раскрываешь себя, и в этом раскрывается жизнь, то тогда, извините меня, тогда совсем другой разговор. Тогда все прекрасно, тогда ты все делаешь правильно. Смотрите, Ева говорит одну фразу, которую многие почему-то не замечают. А она есть. Только плодов дерева, которые среди рая сказал Бог нам, не ешьте их и не прикасайтесь. А слова «не прикасайтесь» не было там. «Не прикасайтесь» — это она уже сама придумала еще одну заповедь для того, чтобы как-то оградить себя. То есть все то, что мы придумываем себе сами, это в конце концов может просто убить нас. И это первый урок. И сказал тот самый змей жене: да не умрете. Ничего страшного не случится. Теперь мы понимаем, что нахаш — это естественный природный интеллект, который находится внутри человека. И который естественно говорит ему: да ну вкуси, это же вкусно. Ты же узнаешь, тогда у тебя появится знание. Ты же представляешь, какой ты умный станешь. Ты сядешь где-то в компании, как скажешь. И все сразу посмотрят на тебя, скажут: парень-то какой эрудированный, как он много знает, сколько он много понимает. Это же авторитет сразу повысится среди людей. И так далее, и тому подобное. Знания-то надмевают, и буква-то убивает. И первое, о чем говорилось вообще во всем этом: сначала жизнь, а потом знание. Сначала любовь, а потом знание. И он ей говорит: да нет, не умрешь. Знания помогут тебе, и ты 100% после этого станешь еще лучше, еще красивее, еще. Ты и так прекрасна. А теперь будешь вообще. Когда Адам тебя увидит, ты не представляешь себе, упадет сразу. Когда ты будешь идти по улице, мужчины будут падать штабелями и сами в них будут укладываться. Ты представляешь, какой красотой внутренней и внешней ты будешь обладать, когда ты вкусишь это дерево знания. Внутренний интеллект говорит. Интеллект, слышите? Хочет знаний. Окей. А знает она, что в тот день, когда она вкусит, умрет. А он ей говорит: не умрешь. Не нужен тебе этот порядок, о котором говорит Бог. То есть сначала мораль, интеллект и так далее, и так далее. А уже нет-нет, все наоборот, слушай. Сначала знание. Вот ты получишь знание и станешь как Бог. Красив как Бог. Да мы и так созданы по образу и подобию Творца. Но ты станешь такой красивый, ты даже не представляешь. И вот эта внутренняя борьба перерастает в выбор, который делает Хава. Но знает Бог, что в день, в который ты вкусишь это знание, глазки-то твои откроются, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. Оно таким и было. И вожделенно, потому что дает что? Знание. Ага. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему. И он таки тоже съел. Вы обратили внимание? Она увидела, что это дерево дает знание. А там было дерево, которое состояло из дерева жизни и дерева добра и зла, из знания. Понимаете? Это одно дерево. Что ты видишь, если ты видишь в этом дереве добро и жизнь, дерево жизни? Вау, ты прочитал что-то здесь, и ты не надмиваешься этими знаниями, а ты вдруг понимаешь, что так и только так, и по-другому никак. Ты должен только так жить. Ну, тогда совсем другое дело. Тогда ты раскрываешь себя. Ты читаешь что-то в Писании, и ты самый первый персонаж. И ты самый первый тот, который является, как это слово по-русски будет, человек, который персонаж, наверное. Первый персонаж, который является участником вот этих событий, которые описываются тут в Писании. Это я тут. Это не Авраам тут. Это не Яков тут. Это не Шауль или не Петр. Это не Ишуа. Это меня там распинают. Это я прохожу по Вилла Делароса. Это я, как Петр, стою и три раза предал своего Господа. Понимаете? И все. Это я, это я, это я. Это я тот персонаж, о котором пишется. Ты и раскрываешь себя. Ты вдруг видишь себя. Это потрясающие вещи. Это потрясающее откровение. Поэтому смотрите, первые три главы, я уже говорил вам, это метафизика. Это не физика. Здесь все духовное. Здесь все раскрывается именно со стороны вот этой красоты. То, за что мы, собственно, и ценим друг друга. За честность, за справедливость, за красоту, за правильные отношения. Не хочу жить в театральном спектакле. Я не хочу участвовать просто в спектакле. Я хочу жить по-настоящему и жить вот с такими людьми, которые раскрывают себя сами. Писание так и говорит. Вникайте, вникайте, углубляйтесь, читайте. Для чего? Вникай в себя и смотри. То есть смотри в учение и вникай в себя. В себя. Посмотри в себя, вникай. Слово означает «внимательно следи за тем, что ты говоришь», «внимательно следи за тем, как ты поступил вчера, позавчера и так далее», «внимательно следи за своими мыслями, которые внутри тебя», и «внимательно замечай, где ты слаб, где нахаш может тебя переубедить». Каким образом? Очень просто. Ты же общаешься с ним. Все равно он внутри тебя. Это наш животный инстинкт, который существует внутри человека. Чем отличается человек от животного? По одной простой причине. Человек создал компьютер. Человек создал космический корабль. И он может летать в космос. Птицы летают, человек летать не умеет, но он может создать самолет. Ракету, которая будет летать гораздо быстрее, чем любая птица. Человек не очень хорошо плавает, рыба лучше. Но человек создал корабли, которые бороздят и там, и там, и там, и там, и в Ледовитом океане, где ты хочешь. Человек отличается от того, что внутри его есть эта мораль, эта красота и возможность творчески мыслить, возможность творить. Но мы все время находимся вот в этом процессе. Вот в этом процессе общения с тем, с моими желаниями и с тем, как должно быть. С моими желаниями и с той красотой и чистотой той морали, которая преподносится Писанием. И мы стоим перед выбором, хотим мы этого или не хотим мы этого. Нам нужно научиться побеждать. Что значит побеждать? А нам нужно научиться правильно подходить к Писанию. Во-первых, жизнь, смотрите. Номер один – это самая главная жизнь. Если ты делаешь все это для того, чтобы стать красивее изнутри, чище, то это жизнь, в которой существует вечность. Если это только для того, чтобы накормить свою плоть и выпечить свое «я», то это смерть. Вот о чем нам говорят первые вот эти три главы. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, знание дает. Так и взяла и съела, и дала мужу своему, и муж съел. Вот открылись у них у обоих глаза». И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И вдруг узнали они, смотрите, а что же они увидели такого, что не видели раньше? Что они могли увидеть такого, что они не видели раньше, что вдруг резко сшили себе смоковные листья и сделали себе опоясание? Они в этот момент опустились, смерть вошла в них. Сначала жизнь, потому что желание было, эгоистическое желание, которое было внутри их, победило. И оно привело их к смерти. Они вдруг стесняться стали всего этого духовного мира. Они даже друг друга стесняться стали. Они начали закрываться после этого. И сшили себе смоковные листья. От кого скрыться? И открылись глаза у них у обоих. И узнали они, что они наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа голых, ходящего в раю во время прохлады дня. То есть это был на самом деле вот это место, и услышал голос Господа Бога, ходящего в раю. Это был шаббат. Прохлада дня, время отдыха, это был шаббат. И вот он ходит, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: «Алло, ты где? Куда ты делся?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Чего вдруг убоялся? Чего вдруг скрылся? Потому что сделал неправильный выбор. Окей, наше время уже подошло к концу. Господь, я благодарю Тебя за это время, которое было у нас сегодня, Боже. Я благодарю Тебя, что Ты раскрываешь то, что было сокрыто, Боже. Боже, дай нам жить в реальности, я прошу Тебя. Благослови каждого из нас и наполни нашу жизнь смыслом, Боже. Аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.